Радио Прага. Новости.
Чешский бюджет впервые за 21 год в профиците. Двум женщинам при искусственном оплодотворении ошибочно поменяли эмбрионы. МВД хочет расширить право на легальное использование оружия. Государственный бюджет Чешской Республики в 2016 году впервые за последние 21 год оказался в профиците 61,8 миллиарда крон, без малого 3 миллиарда евро. Об этом сообщил во вторник министр финансов Андрей Бабиш. При этом был одобрен дефицит бюджета в размере 70 миллиардов крон, 2,6 миллиарда евро. Экономисты обращают внимание, что за профицитом стоит значительный провал государственных инвестиций. В настоящее время правительство подвергается серьезной критике за негативное планирование финансов. В последний раз Чехия имела профицит бюджета в 1995 году. Тогда он составил 7,2 миллиарда крон, 266,6 миллионов евро. Рекордный профицит бюджета до сих пор был в Чешской Республике в 1994 году – 10,4 миллиарда крон или 385 миллионов евро. Двум женщинам при проведении операции по искусственному оплодотворению в чешской клинике по ошибке поменяли эмбрионы. Об этом информирует сервер blesk.cz. Дело расследует Государственное управление по контролю над лекарственными средствами. Как сообщила его пресс-секретарь Луция Пшенездомова, агентство ЧТК, речь идет о единичной ошибке. Проверка, которая должна показать, не были ли допущены подобные ошибки ранее, еще продолжается. По словам критиков, искусственное оплодотворение превратилось в Чехии в доходный бизнес. По имеющейся информации, ежегодно через данную сферу в Чехии проходит до 4 миллиардов крон – 148 миллионов евро. Каждый год благодаря искусственному оплодотворению в Чешской Республике рождается 5 тысяч детей. В чешской популяции их ныне живет более 100 тысяч. Тысячи детей, искусственно зачатых в Чехии, живут за рубежом. Министерство внутренних дел хотело бы с помощью внесения изменений в Конституцию расширить право на применение оружия, которым легально владеют граждане, для обеспечения безопасности Чехии. Проект поправки к закону, который ведомство представило на рассмотрение, оно хотело бы внедрить еще до грядущих парламентских выборов. Таким образом, МВД планирует позволить людям бороться против террористов во время атак, например, таких, которые имели место в Ницце и в Берлине. Министерство также подчеркнуло, что в момент таких терактов возможности государственных органов быстро и эффективно воспрепятствовать убийствам и другим потерям ограничены. Поэтому МВД и хочет позволить легальным владельцам оружия предпринять в такой момент оборонительные меры. Чешские мужчины в среднем посещают пивные 7 раз в месяц. Классическая пивная относится к самым любимым типам ресторанных заведений у мужской части представителей чешской популяции. Посещение пивной перед иными типами ресторанных заведений предпочитает 40% чешских мужчин. Однако по результатам опроса, недавно проведенного Центром по изучению общественного мнения, в последнее время чехи стали реже навещать пивные. Еще в 2004 году чешские мужчины ходили на пиво в среднем 10 раз в месяц. Главным мотивом похода в пивную или в кафе является встреча с друзьями, чтобы поболтать и улучшить настроение. Тем не менее, чехи по-прежнему являются одними из самых крупных потребителей пива в мире. Ежегодно количество выпитого ими пива составляет 147 литров на человека. И в заключение выпуска о погоде. В среду 4 января ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде снега. Ночью температура воздуха от плюс 1 до минус 3 градусов Цельсия. Вечером на дорогах возможно образование наледи и заморозки. Днем температура воздуха поднимется до максимальной отметки от 0 до плюс 4 градусов. Западный ветер, к вечеру, скорость которого составит 6-11 метров в секунду, изменится на северо-западный и постепенно будет слабеть. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Какого мнения чешские подростки придерживаются о миграционном кризисе и способны ли они отличать фейки от правдивой информации? Где в Чехии можно полюбоваться самым старым бонсай в Центральной Европе? Ну а в рубрике мы пригласим вас на прогулку на холм Витков. Вы слушаете «Радио Прага». Что думает новое поколение чехов о темах, которые сегодня обсуждает весь мир? Мультикультурный центр в Праге провел исследование, ставящее за цель изучить, как подростки относятся к миграционному кризису, дружили ли бы они с человеком другого вероисповедания и цвета кожи, каковы их источники информации и умеют ли современные подростки отличить утку от правды. Подробнее об этом Вирджиния Варгольская.
Исследование, проведенное во главе с экспертом в области языка вражды в интернете Ярославом Валухом и социологом Марией Клусачковой, прежде всего выявило, что для многих чешских тинейджеров, как, наверное, и для большей части подростков по всему миру, общественно-социальные проблемы не представляют собой злобу дня. В школе молодое поколение общается и обсуждает отношения, одежду, развлечения, планы. Как же исследователям удалось проникнуть в мир подростков?
По большей части это исследование проводили сами студенты средних школ, которые сформулировали вопросы для анкеты, а также варианты ответов. Поэтому тему этого исследования определяли сами студенты.
Объясняет координатор проекта Кристина Свата. Если вопросы формулировали сами подростки, как же среди их обыденных тем появился миграционный кризис? Изначально опрос, который должны были составлять студенты средних школ, фокусировался на определении меры интолерантности в интернете среди школьников. И многие из тем, сформулированных подростками, автоматически сконцентрировались вокруг беженцев и восприятия представителей других национальностей в чешском обществе. Опрос впоследствии выявил, что отношение к беженцам и миграционному кризису у школьников по большей части негативный. При этом 40% опрошенных отметило, что оставило бы беженцев Чешской Республики переждать кризис. С другой стороны, 38% школьников выразило опасение, что миграционный кризис перерастет в войну. Однако в вопросах непосредственного отношения к национальным меньшинствам тинейджеры были более толерантными. Больше половины подростков отметила, что религия, цвет кожи или национальность для них бы не были препятствием в дружбе, и такое общение они бы воспринимали как обогащающего, в то время как хейт, противоположность лайка, заслужил бы скорее тот, кто по-другому одевается.
Например, в случае вопроса «стали бы школьники дружить с мусульманином?», большая часть из них, около 56%, ответили однозначно «да». За этим следовал большой процент школьников, которые бы дружили с мусульманином, который бы интегрировал, что в общей сложности составило около 70% позитивных ответов. Что касается вопроса о дружбе с людьми иной сексуальной ориентации, вероисповедания или цвета кожи, это был открытый вопрос, на который, я бы сказала, школьники отвечали достаточно позитивно. Около 55% написало «да, меня бы это общение обогатило». При этом некоторые отвечали «да, меня бы это общение обогатило, но у меня проблемы с людьми иной сексуальной ориентации», например. То есть там часто появлялось «но». При этом ответы были довольно открытыми.
Исследование также ставило перед собой задачу выявить, откуда школьники черпают информацию. Как наиболее достоверный источник, в большинстве вопросов школьники указывали семью, затем школу. Соцсети подростки активно используют, но не верят в достоверность информации. А данными, предоставляемыми негосударственными организациями или независимыми информационными порталами, школьники не интересуются вовсе. По-другому обстоит и ситуация с информацией, касающейся мигрантов или представителей других национальностей в общем.
В случае вопроса о национальных меньшинствах на первом месте выступают именно СМИ. Точнее, информацию о жизни нацменьшинств школьники получают от общей атмосферы, царящей вокруг них, затем из СМИ, а потом уже из семьи и школы.
Объясняет Кристина Свата. Один из вопросов исследования также проверял школьников на способность отличать достоверность информации. Студентам была представлена несуществующая цитата Яна Вериха. Большая часть из них смогла перепроверить и определить, что речь идет об утке.
Нам вышло в том выскуму то, что молодые люди...
Вообще исследование показало, что подростки в школе в основном общаются на тривиальные темы – о школе, об отношениях, планах на выходные, еде, развлечениях. Социально-общественные темы часто не возникают. Однако группа студентов, для которых эти темы важны, а также школьники, которые отметили, что они проверяют информацию из нескольких источников, лучше распознали утку из исследования.
Были лучше в распознании хоаксу, который был частью того выскума.
Самый старый бонсай в Центральной Европе отныне находится в коллекции ботанического сада города Либерец, что на севере Чехии в 100 километрах от Праги. Возраст миниатюры дерева мюраи метельчатой или апельсинового жасмина 337 лет. 20 лет назад старинное бонсай было перевезено в Чехию с Тайваня Ярославом Пишелом из бонсай-центра в городе Липчаны. На Тайвань ныне полутораметровое дерево, его владельцами было вывезено, чтобы раритетное растение не пострадало из-за рестрикций со стороны коммунистического режима в Китае. Я уже влюблен в этот бонсай. Это дерево прекрасно, так и дышит стариной. Радовался директор Либерецкого ботанического сада Мирослав Студничка, когда живую миниатюру перемещали в оранжерею. Какое-то время древний апельсиновый жасмин с широким основанием ствола и темно-зелеными листочками, в период цветения покрывающийся мелкими белыми бутончиками, источающими пьянящий аромат, будет стоять в отдаленном уголке. Это необходимо для постепенной адаптации растения к новым условиям.
Так, а аж дозаду, уполне дозаду, тоуто уличкова. Рослина тоуто типу взбузует především...
Подобные растения в первую очередь вызывают у человека огромное уважение к людям, которые на протяжении столетий ухаживали за бонсай. Никто из них не допустил малейшей ошибки. Именно поэтому это растение сегодня так прекрасно.
Никто не сказал. Днес я дики тому так-то нарерна...
My teda k tomu máme takovýhle stoleček.
Dobře.
Který tak... slouží jako podmětka, v tom plchová vanička, do ní se nechá dát keramický se kamič.
Ale ten je nějaký krásný, ten my spíš použijeme do expozice.
Dobře, no.
Утекала перед коммунистами с Чины и с помадками разными.
Это растение беженец. Его вместе с другими личными раритетами перевезла на Тайвань, спасаясь от коммунистов, одна семья. Там я бонсай у них и купил. По истечении 20 лет мне трудно с ним расставаться, но я знаю, что здесь о нем будут заботиться настоящие специалисты. Оно будет жить и дальше. Я же могу в любой момент сюда прийти и вновь полюбоваться этим бонсай. Говорит Ярослав Пишел из бонзай-центра в городе Липчаны. Главным попечителем уникального апельсинового жасмина в Либерецком ботаническом саду станет Катерина Павласова.
Это растение живет уже более 300 лет. Невообразимый возраст. На меня возложена гигантская ответственность сохранить бонсай для последующих поколений. Я становлюсь в череду специалистов, которые ухаживали за растением до сих пор. Это огромная честь для меня.
Это для меня большая честь, что буду продолжать в печи о эту растение.
Если вы решили вглядеться в красоты чешской столицы с высоты смотровой площадки, то обязательно заметите продолговатый зеленый холм, впечатляющий своими размерами конной статуи. По парку Витков Екатерина Сташевская прогуливалась вместе с Николаем Паутовым. Радио-путеводитель.
Пражский парк Витков сыграл важную роль в истории чешского народа. Расскажите нам об этом, пожалуйста.
Да, действительно. Именно на этом месте в ходе гуситских войн в 1420 году произошло одно из самых крупных и значимых сражений в истории гуситских войн. Это сражение связано было с первым крестовым походом против гуситов, который был объявлен еще в 1420 году папой римским Мартином V. Направлен он был против чешских еретиков, гуситов, отступников, по мнению папы римского, от истинной католической веры. Руководителем этого похода крестового был император Священной Римской империи Сигизмунд, младший сын Карла IV, который еще плюс ко всему претендовал на чешский трон. Сигизмунду в ходе этого крестового похода, цель его была завладеть Прагой, удалось к лету 1420 года захватить практически все ключевые позиции, все ключевые точки вокруг Праги, за исключением небольшого холма, который сегодня называется Витковой горой. И здесь 14 июля 1420 года и произошло главное сражение гуситов и крестоносцев, участников первого крестового похода. Если бы армии Сигизмунда удалось тогда овладеть этой горой, Прага, очевидно, бы была для гуситов потеряна, сдалась бы. Однако превосходящим силам крестоносцев, возглавляемых Сигизмундом, так и не удалось преодолеть полевые укрепления буквально за несколько дней, построенные воинами Яна Жишки на этом холме. Это были оборонительные бастионы, редуты из дерева, напоминающие деревянные крепостные сооружения, деревянные башни. Плюс ко всему, контратака со стороны гуситской пехоты во главе с самим Яном Жишкой затем в результате этого сражения отбросила крестоносцев к подножью этого холма, и армия крестоносцев в панике отступила. Хотя она и не понесла крупных потерь, но в результате разногласий, которые и раздоров начались в лагере руководителей крестового похода, Сигизмунду пришлось отказаться от идеи продолжение осады Праги и ее захвата. Таким образом, можно сказать, что сражение, которое там произошло 1420 года, спасло Прагу от неминуемого разорения со стороны войск, возглавляемых Сигизмундом.
В честь кого или чего парк получил свое название? Как он выглядел в прошедшие века?
Холм Витков, я бы так сказал, он является такой своеобразной даже доминантой, природной доминантной. Центр Праги возвышается над центральными районами Праги на высоте 270 метров над уровнем моря. Разделяет этот холм две городские части – Карлин и Жишков. Самые старые сведения об этом холме над Прагой датируются XI веком, 1041 годом. За долгие годы холм Витков имел разное назначение. Был он, скажем так, использован для того, чтобы выращивать на нем виноградную лозу, хмель, либо, как в настоящее время, практически он сейчас используется как место для отдыха. Первоначально холм – это был лес, были лесные угодья. В годы правления Карла IV в середине XIV века по распоряжению короля этот холм был очищен от леса и стала здесь культивироваться виноградная лоза. Один из самых знаменитых владельцев виноградных лоз, которые располагались на территории холма Витков, это был пражский коншел, как его называли, советник, член городского совета Праги Виток с горы, в честь которого-то, в общем-то, потом и этот холм Витков был и назван. Плюс ко всему еще, друзья, вот после упомянутого мной сражения 14 июля 1420 года в память о триумфальной победе гуситского полководца Яны Жишки этот холм некоторое время назывался Жишковым холмом. В годы 30-летней войны виноградники в основном были уничтожены. Вокруг холма Витков были построены оборонительные стены, оборонительные валы. Плюс ко всему, холм Витков, точнее виноградники, которые потом затем все-таки после эпохи 30-летней войны были восстановлены, повторно в ходе уже прусского вторжения во время Семилетней войны 1757 года также были уже уничтожены. В XIX веке приходит новая эпоха для холма Витков. Виноградники были заменены уже на садовые деревья, и именно с этого времени, в общем-то, холм, он становится местом отдыха пражан. Самые большие изменения на холме Витков произошли уже в 20 веке. В 1929-1938 годах на холме Витков был сооружен памятник, который должен был напоминать об участниках боев за возникновение самостоятельной Чешской Республики. Главной целью создания этого памятника было почтить память легионеров, чехословацких легионеров, которые в годы Первой мировой войны воевали за свободу и независимость Чехословакии. Тогда же, в то время, там был торжественно перенесен прах одного из самых известных легионеров Чехии Йозефа Иржи Швеца. Он в качестве полковника воевал в составе легионеров в годы Первой мировой войны и после окончания Первой мировой войны, в том числе на территории России. Прославился этот легионер и тем, полковник Йозеф Иржи-Швец, что со своей ротой 1-го стрелкового полка в июне 1917 года он успешно воевал в битве у Зборова. Судьба складывалась вот таким образом, что 24 октября 1918 года в столице Аксаково, это недалеко от Уфы, чехословацкие полки, которым командовал Иржи Йозеф Швец, под влиянием большевистских агитаторов отказались продолжать бои. Он покончил жизнь с собой, не перенеся той мысли, что его солдаты, для которых он был кумиром, вдруг отказались повиноваться ему.
А что сегодня можно еще увидеть на территории парка?
Одной из самых главных архитектурных доминант холма Витков является бронзовая конная скульптура Яну Жишки, истроцного победителю над войсками крестоносцев в 1420 году. Автор этой скульптуры – Бахумил Кафка. Высота ее достигает 9 метров, и она является одной из самых больших бронзовых конных скульптур в мире. Торжественное открытие этой скульптуры – происходило 14 июля 1950 года, когда отмечалось 530 лет со дня битвы на холме Витков. Однако камень в основании этого памятника был заложен намного раньше. Уже в 1920 году, причем при участии тогдашнего президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика. Холм Витков еще интересен, что памятник народно-освободительному движению, который находится за скульптурой Яна Жишки, он еще использовался в годы в 1954 по 1962 год как мавзолей Клемента Готвальда. А после того, когда период социализма в Чехословакии закончился в 1990 году, останки коммунистических лидеров, которые помимо Клемента Готвальда там и другие были еще похоронены, саркофаги установлены, они были вывезены с территории этого памятника и перезахоронены на Ольшанском кладбище в Праге. Холм Витков, он еще интересен тем, что он, находясь в центре Праги, является местом сосредоточения многих путей, в первую очередь железнодорожных путей. Под холмом Витков проходят сразу несколько туннелей. Самый старый из них – это туннель, который был проложен еще в 1845 году. Этот туннель был частью железной дороги, которая соединяла Саксонию и Австрию. Следующим по старшинству туннелем был туннель, который соединял Пражский главный вокзал и вокзал, который находится на Высочанах. Он был сооружен в 1870-72 годах. В настоящее время старый туннель, старый Витковский туннель, как он сегодня именуется, относительно недавно, в 2010 году, был перестроен и переоборудован как велосипедная дорожка. Плюс ко всему, еще под туннелем Витков находится пешеходный туннель, который в 1953 году был сооружен, который соединил два района между собой, Жишков и Карлин. Ну, еще в настоящее время, то, что если вот касается туннелей, совсем недавно, в 2008 году, были сооружены два современных железнодорожных туннеля, которые ведут по направлению с главного железнодорожного вокзала в сторону Либня.
Неподалеку от парка также находится музей армии Чешской Республики.
Музей расположен в исторических зданиях, которые были построены специально для этого музея в 1927-29 годах. В экспозиции музея нашли отражение события Первой и Второй мировых войн, исторического промежутка между войнами, а также преследования членов чехословацкой армии после коммунистического переворота 1948 года. В экспозиции этого музея представлены оружие, историческая униформа солдат и офицеров разных войск, знамена, штандарты, ордена, медали, а также личные вещи чехословацких президентов и командующими армии. Материалы музея рассказывают о героизме людей, которые с оружием в руках противостояли тоталитарным режимам.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120.99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке. Читайте и слушайте нас. Ну а в студии с вами прощается Антон Каймаков.